И тогда вся моя жизнь, ну, то есть таким образом вся моя жизнь по сегодняшний день могла быть и не могла быть резюмирована под следующим названием. Призвание или предназначение. Vocation. Ну, призвание лучше, потому что в русском глаголе звучит звук, то есть окликнутость. Ну, vocation – это там вокал, это окликнутость. Значит, тут могла быть резюмирована под титром, названием vocation, и не могла быть. Не могла быть, потому что не могла быть в том смысле, что вся литература не играла никакой роли в моей жизни. Так, вот снова к моему предупреждению. Вот он пишет, вся литература не играла никакой роли в моей жизни. Так что, когда этот же человек утверждает, что произведение искусства есть единственная реальность, единственная настоящая жизнь и прочее, прочее, то это имеет особый смысл. Не тот обычный, который мы склонны вкладывать. Значит, в обычном смысле слова литература никакой роли в его жизни не играла. С другой стороны, она могла быть, моя жизнь, резюмирована под этим названием, потому что воспоминания о ее печалях, о ее радостях составляли в ней запас, подобный тому белку. Теперь вы начнете понимать, к чему я цитату эту ввел. Составляли запас, подобный тому белку, который находится в зачаточной клетке растения, и в которой эта клетка, и в котором эта клетка, то есть в белке, черпает свою пищу, чтобы превратиться в зерно. Ничего при этом, ничего в это время, не зная, что из этого зерна разовьется растение. Хотя именно это зерно является местом весьма тайных, но очень активных химических и дыхательных феноменов. Я хочу обратить ваше внимание на следующее словосочетание, которое сделано здесь без нажима. Здесь фигурирует слово «место», «le lieu», и активность. Какая-то секретная или тайная активность. Ну, Пруст, поскольку он пользуется в данном случае метафорой, говорит химическая и дыхательная активность. Но мы отделим слова и возьмем активность и место. Так вот, мы возвратимся к тому, что мы говорили о жизни. И то, к тому, что я говорил об органе в прошлый раз. Понимаете, биологам почти что невозможно определить, что такое жизнь. Они в итоге чаще всего дают такое интуитивное такое определение, которое, кстати, совпадает с тем, которое, не желая дать определение вовсе, дает здесь Пруст. Имеется в виду каждый раз некая особая специфическая активность каких-то вещей, которые имеются в каком-то месте, называемом органом, а вне него не имеет места, хотя вне этого органа могут быть те же вещи. Повторяю, какая-то особая активность, которая проявляет какие-то элементы, вместе называемым органом, и эти же элементы вне этой активности не проявляют. В первом случае это называется жизнью, а место называется органом, а во втором случае нет. Так вот, то, что я называл сознанием, есть место, в котором имеет место некоторая активность. Этой активности вне этого места нету. Скажем, есть вне этого места слова. Если они вне этого места, это только слова. И вот весь роман Пруста есть опыт особого рода. Опыт сознания. Опыт этого особой совершенно активности. Тут слова тоже звучат очень двусмысленно. Вот мы говорим опыт сознания. Ну, как бы сказать, здесь не видно, что я хочу сказать. По одной простой причине, потому что наш опыт сознания есть, скажем, опыт любви, опыт ненависти, опыт общества, опыт войны и так далее, и так далее. И во всем этом присутствует сознание. Я имею в виду в данном случае опыт сознания, то есть где сознание есть нечто совершенно отдельное. Несознаваемые содержания и предметы, мы ведь все осознаем сознанием. Мы осознаем войну, мы осознаем любовь, ненависть. Значит, вот напомню вам этой неожиданной биологической цитатой то, что я говорил вам в прошлый раз. Я уже продолжу мысль прошлой лекции. Значит, помните, мы говорили о том, что есть какая-то точка, которую я называл сингулярной, у которой есть какие-то свои очень странные законы. В том числе вот сейчас вот фактически найдя для нее новое слово, а именно место, и поместив в это место активность особую, имеющую место только в этом месте, мы можем сказать так, что вот в эту точку или в это место ничего не входит, и оттуда ничего не выходит. Вот странная есть такая точка или место нашего сознания. То есть сознание есть что-то, то, которое совпадает с жизнью нашей. То есть то, в чем мы чувствуем себя живыми. Туда ничто не входит, и оттуда ничего не выходит. Не входит, потому что мы ведь знаем, что туда знание передать нельзя. Потому что, во-первых, сознание имеет дело, как я говорил вам в прошлый раз, с тем, что чего вообще знать нельзя. Ну, разве можно знать для Сен-Лу, какова Рахиль? И можно ли ему передать знание, какова она? Уже знаем, что этого нельзя сделать. То есть, что мы узнали, узнав, что этого сделать нельзя? Мы узнали, что мышление наше, или мысль, ну, опять, мышление имеет смысл логического мышления, я буду употреблять это слово «мысль», чтобы у нас не было классификации, потому что я одно предупреждение хочу вам сделать, что мы находимся в области, как сказали бы буддисты, в области полной неклассифицируемости. То есть то, с чем мы имеем дело, мы это назвать не можем ни мыслью, ни чувством, ни волей, ни инстинктом, ни интуицией. Ну, неклассифицируемо это. Я назвал сейчас только что мыслью это. Ну, это, понимаете, что это не мышление в смысле наших классификаций. К тому же, учтите, что все классификации только наши классификации. То есть, это наши категории. Но с нами происходит всегда что-то, что весьма причудливо и искаженно отражается в наших же категориях, в том числе в нашей категории мышления, в нашей категории чувства, в нашей категории сознания и так далее. И так далее. Ну ладно, я возвращаюсь к тому, что говорил. Значит, вот сознание или мысль не построена так, как мы предполагаем построено мышление. Ведь мышление построено так, что мы можем указать на какие-то факты, назвать их, построить их определенным образом в логических связях, передать их другому, который может эти связи проследить, восстановить их в своей голове и в его голове или в его голову перейдет это знание. Явно, что этим путем Шенву ничего не может узнать о Рахиле, а некое абстрактное существующее знание о ней не может быть в точку, в которой находится Шенву, имеющий сознание или активность в его органе восприятия, туда передать это нельзя. И выйти оттуда тоже ничего не может. Ну, ясно почему. Я ведь только новыми словами назвал то, что я назвал перед этим другими словами. Я ведь говорил, эквивалента нет во внешнем. Ведь уникально и ясно, отлично от всего, а отлично от слова. А нам нужно, чтобы сказать, нужно слова, а именно от слов отлично. Следовательно, словами мы не можем воспользоваться. И выйти наружу это в словах не может. Не может оттуда поступить. Странное очень место. И вот опыт сознания, о котором я говорил, и с которым столкнулся Пруст, есть опыт вот этого факта, или вот такого места, в которое ничто не входит, ничто не может войти, из которого ничто не может выйти. И с которым всегда, и с этим местом, как бы вот в виде двойной звезды, всегда у Пруста совмещено то, что он называет впечатлением. Впечатление всегда у Пруста это особая категория. Впечатление это не просто вот я вижу стол, и у меня впечатление стола. Нет. А это особая, повторяю, категория каких-то ударов по нашей чувствительности, которые обладают свойством приводить нашу чувствительность в некоторое неустойчивое противостояние, которое мы должны разрешить ценой или риском нашей собственной жизни или судьбы. Вот что называется у него впечатление. И во-вторых, впечатление всегда есть нечто такое, вот совмещенное с вот этой точкой или местом, в которое ничто не входит, из которого ничего не выходит. Она как бы, впечатление висит, как звезда, вот, ну, двойная звезда. Вот одна звезда это вот место, и его такая, его двойник или вторая половина, я не знаю, как это сказать, впечатление. Это впечатление всегда, в какую сторону ты в этом месте идешь, в той стороне образуется тот или иной мир, радикально отличный от других. И сейчас я поясню, что я говорю. Ну, простым таким примером. Один есть такой пассаж в романе, где около отеля, ну, отеля это в смысле отеля particulier, то есть, ну, около, по нашим понятиям, это должно было бы называться дворцом, частный дом, дворец. Стоят посыльные и слуги. Беседуют о чем-то. Мимо проходит очаровательнейшая из очаровательных женщин герцогиня Германт, которая очень долго и много занимала воображение героя романа. То именем своим, Германт — это самое аристократическое имя Франции, целая страна феодальная, скрывающаяся в звучании этого имени, а то и как женщина. В какое-то время герой романа наш влюблен в герцогиню Герман. Вот эта вот очаровательная женщина проходит мимо этих посыльных и слуг, кучкой стоящих, и вдруг один из них говорит другим: «Слушай, говорит, посмотри на эту ломаку. Что за вид? К тому же ей, наверное, лет 70. Ну, ей было, наверное, максимум 30 лет. Герцогиня. Они видели так. И повторяю, что мы имеем дело с местами, а не с психическими свойствами. То есть мы одну вещь должны блокировать в себе. Нашу неминуемую склонность приписывать те или иные проявления на человеческим свойствам, то есть глупости или уму. Например, в данном случае сказать, что пассивные просто, ну, глупые люди, ну, они, ну, не видят, ну, по глупости не видят, или по отсутствию опыта. Нет, мы имеем дело с, ну, я условно скажу, не придавайте этому большого значения, такого ученого значения, я условно скажу, мы имеем дело с топологией, а не умом или глупостью. Я не случайно говорю, место. Они вместе находятся, а не умные или глупые. В каком месте? Вот что интересно. И после этого идет, я еще один пояснительный материал добавлю к этому. То есть после этого идет интересное рассуждение Пруста, что говорит, как различны миры. Он частично поясняет так, что ведь они видели эту герцогиню так, потому что ей в их глазах не предшествовало облако желания, а желание равнозначно тайне всегда, по законам нашей человеческой натуры. Следовательно, не предшествовало облако тайны. И, говорит он, не только, говорит, просто есть там один или два, три мира, а миров, говорит, столько, сколько каждое утро просыпается умов и глаз. Это, ну, примерно на 3000-й странице романа. Я, наверное, испугал вас этой цифрой. Да, роман там что-то 3000 чем-то страниц. А первая страница романа начинается с просыпания. И это очень существенно. То есть весь наш опыт сознания моделирован опытом просыпания. Модель очень интересная, потому что я ведь сказал, вы, наверное, может быть, не обратили внимания на оборот, который я употребил, ну, минут 15 тому назад. Я сказал, совсем не само собой разумеется, что в следующий момент времени воспроизведется живое. Мы скажем, в момент А нечто живо. Мы предполагаем, что в момент А-штрих оно продолжает жить. Философ утверждает, и другой человек, Пруст, проделавший опыт сознания, что нет, не само собой разумеется, что в момент А-штрих А-штрих